разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведения и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь, возгоняли и сублимировали экстракты горе-утолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты. Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор детского смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Графа. Только в отличие от генератора, он работал совершенно бесшумно, и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно. Короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данные производственные помещения. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собой дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Семеновича представлялось мне просто кощунством. Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лаборатории, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженочно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный веем в Соловец за какую-то провинность. С кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную. Федор Семенович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно в стиле Битструпа и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением. Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой вольноотпущенный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко. «С наступающим!» — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил. Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил: «Благодарствуйте, и вас тоже». «Все в порядке?» — спросил я, оглядывая ряды клеток и стоил. «Бриарей палец сломал», — сказал Альфред. «Как так?» «Да так уж, на 18-й правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко. Они ж неуклюжие, гекатанхейры. И сломал». «Так ветеринара надо», — сказал я. «Обойдется. Что ему, впервые, что ли?» «Нет, так нельзя», — сказал я. «Пойдем посмотрим». Мы прошли вглубь вивария мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными сосна глазами, мимо клетки с лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года. Гекатанхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы неба и земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и кот спали, свернувшись в узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке и выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными 92 руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали. «Что?» — сказал я жалостливо. «Болит?» Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык. «Страсть как болит», — сказала она. Остальные приутихли и, раскрыв рты, уставились на меня. Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан, он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя, что было силы. Бриарей взревел всеми 50 глотками и повалился на спину. «Ну-ну-ну», — сказал я, вытирая руки носовым платком. «Все уже, все». Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся. «Кровь бы ему пустить полезно», — сказал он с давно забытым выражением. Потом вздохнул и добавил: «Да только какая в нем кровь? Видимость одна. Одно слово — нежить». Бриарей поднялся. Все 50 голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги перед огромной